Итак, сегодняшняя недельная глава Ноах, и мы читаем о том, что пришло время разрушить тот мир, который Бог создавал, и мы видим причины, по которым был разрушен тот мир, который был создан. И размышляя над всем этим, я пришел к мысли, что хорошо еще раз посмотреть, какие цели преследовал Бог при создании этого мира, какое ожидание было у Бога от человека, которого Он сотворил по образу своему, как в конечном итоге понял эти ожидания сам человек, и как он пытался исполнить эти ожидания. Обо всем этом мы сейчас поговорим и увидим. Мне хотелось бы, чтобы мы увидели тот путь, который предлагает Бог с самого начала человеку, и увидели те взаимодействия и принципы, на которых весь этот мир стоит и работает, и какую роль во всем этом занимает сам человек. По сути, уже в первых нескольких главах Писаний есть все необходимое для человека, чтобы понять, чего Бог хочет от человека. И чтобы понять, кто есть человек вообще. Вы знаете, когда ты начнешь понимать, кто ты и чего от тебя хочет Бог, на таком глубинном уровне, без всяких лозунгов, без всяких вот этих вот «вперед», «мы победим», по сути, потому что во всем ведь Он. И Он не изменился с тех пор, как это все началось. И с тех пор, как это все началось, это Он начал для того, чтобы сделать то, что Он хочет. А когда мы читаем вот происхождение неба и земли во второй главе, да, в оригинале написано вот порождение, вот то, что родила земля. Когда мы читаем вот родословие Адама, то дословно написано вот то, что родил Адам. То есть речь идет о том, что то, чему Бог дал свободу, вот что оно делает. И над всем этим уже имя Адонай, не Элохим, которое все, что он делает, вот этот свободный, если он делает это против Бога, он это исправляет, возвращая в то направление, в котором надо двигаться, разрушая то, что неправильно. И в этом суть его милости. Когда я прочитал Бермана и начал понимать то, что написано в Писаниях, ну, понимать громко сказано, как бы краешек приоткрыл вот этих истинных писаний, что же вообще происходит. Вы знаете, у меня такое чувство появилось, что вот все, что было до этого, это просто игра в песочнице была. С этими противостояниями, с этими доказательствами, нужен закон, не нужен закон и все прочее. Это такой детский сад. Серьезные люди вообще этим даже заниматься бы не стали. И у меня такое чувство было, желание просто взять, войти на наш сайт и просто все убрать и начать вот отсюда, с этого места, вот в том, что сейчас вот Господь открывает. Читая Писание на оригинале, я вдруг увидел, что, оказывается, у человека изначально есть два лица. Одно, которое смотрит во внешний мир, а другое лицо, которое смотрит внутрь себя, в глубину, в Создателя. Вот так. И на иврите одно лицо звучит как «по ним», а внутреннее лицо звучит как «апаим». И когда Бог вдыхал дыхание жизни в человека, то Он вдыхал это дыхание в «апаим», во внутреннее. Увидел также, что то, что в нашем переводе «не увидишь», оказывается, есть два дождя, два вида дождя. Есть дождь «эшем», который суть вода, которая с неба в нашем мире падает. А есть дождь матир. Тоже, но у нас везде написано перевод как дождь. А речь идет об излиянии Духа Святого. Однажды я у Даниила прочитал в 10 главе, это, по-моему, пророка Даниила. Там ангел ему говорит: «Сейчас я тебе расскажу о том, что написано в истинных писаниях». Даниил 10:21 написано: «Открою тебе, что начертано в истинном Писании». И раньше, когда я читал это место Писания, я немножко был в недоумении и думал, интересно, а что, вот это Писание, которое мы читаем, оно не истинно? Ну, это же не так. И мы все искренне верим в Слово Божие, и мы верим, что это Слово дано Богом. Но при всем при этом я хочу сразу положить различие между тем, что является священными писаниями, данными Богом, и они даны Богом Моисею, и он записал это на определенном языке, определенными буквами, и между тем, что называется Библия. Слово Библия – это уже нововведение, и, по сути, всякий раз, когда звучит слово Библия, речь идет о одном или другом переводе на один или другой язык того, что дал Бог. Но вот сейчас мы попробуем немножко заглянуть, что же написано в истинном Писании, а не в Библии. И теперь вы понимаете, почему я так делаю большой акцент на истинное Писание. И начнем мы с первого стиха. В прошлый раз мы его уже разбирали. И прочитаем начало. И этим началом будет названа моя проповедь. На русском языке это звучит так: сотворил, чтобы перетворить. И об этом написано именно в первых словах Торы. Вы все, конечно, знаете, что когда Моисей записал Тору, я вам уже много раз об этом говорил, она была записана в два столбика букв. Между этими буквами не было никаких пробелов, даже невозможно понять, где кончается слово, где начинается следующее слово, где кончается одна мысль, где начинается другая мысль, где кончается одна глава, где начинается другая глава. Все это уже результат работы мудрых. А вот в том виде, как Моисей получил Тору на Синае, она была сплошными буквами записано от начала до конца. Причем вы знаете, что в иврите буквами называются только согласные. В иврите буквами называются только согласные. Гласных букв в иврите нет. А, О, Э, У. И для удобства чтения было введено такое понятие, как огласовки. Эти огласовки – это знаки под буквами, которые показывают, как должна звучать эта буква. Допустим, буква К, да? И внизу там или черточка, значит, длинная А, или две точки горизонтальные, или две точки вертикальные, или Э, или вообще без звука. То есть, я это вам рассказываю именно потому, чтобы вы понимали, что Тора, даже в иврите, она может иметь много вариантов прочтения. И я, когда начинаю об этом думать, у меня просто, ну, это не умещается. И вот тот вариант прочтения, который мы имеем сейчас, и который переведен на другие языки, где мы уже видим это в Библии, да, это тот вариант прочтения, который, в общем-то, пришел от Моисея через устную Тору. То есть, это как бы начальное введение в Тору. Мы в прошлый раз вместе пришли к такому заключению, что Тора вообще не скучна, да? А сейчас этот вывод, то есть эта нескучность возрастает не в арифметической, а в геометрической прогрессии. И я вам сейчас просто это продемонстрирую. Значит, первые слова Торы. Берешит бара Элохим. Вы это уже знаете, да? И уберите все гласные звуки. Получится Берешиты. Берешиты. Ры. И дальше Элохим – это понятное слово. Как бы его никуда не сдвинешь, оно узнаваемое. А вот эти буквы, которые идут до Элохим, понятно, что их можно прочитать и другим образом. Так вот, вы знаете такого мудреца, как Шамай? Помните эту притчу? Язычник пришел к Шамаю и говорит: «Научи меня Торе, пока я буду стоять на одной ноге». И Шамай взял, у него трость в руках была, которую он измерял храм, и он прогнал его этой тростью. Так вот, а Гамалиил сказал: Вы знаете, что сказал Гамалил? Ну, скажите мне, что сказал Гамалил? Не делай другому того, что ненавистно тебе. Вы знаете, это неправильный перевод того, что сказал Гилель. На самом деле он сказал, того, что должно быть ненавистным для тебя, не делай другому.
Точно.
Вот такой перевод. Того, что должно быть ненавистно для тебя, не делай другому. А остальное все комментарии. Иди и учись. И теперь вы видите, что смысл этих слов, того, что должно быть ненавистно тебе, не делай другому, это еще надо узнать. То есть мне надо узнать, что должно быть мне ненавистно. Не то, что мне ненавистно. У меня свои амбиции, свои претензии. Но я должен узнать в Торе, что должно быть ненавистно мне. Вот это ответил Гилель. Так вот, Шамай читает первые слова Торы немножко по-другому. Бара, ше, ид бара, Элохим. И если перевести это на наш язык, то суть простая. Сотворил, чтобы, бара, сотворил, ше, чтобы, ид бара. Перетворить. И когда начинаешь так смотреть на все, что происходит в Писаниях, помните, мы в прошлый раз говорили, что Берешит, решит начало, но это не начало, что из ничего началось, это всего лишь поворот, точка отсчета вот в каких-то процессах, которые уже происходили, и вот вот здесь вот что-то начинает происходить, ну, в соответствии с тем замыслом, который Бог, в общем-то, делает. Так вот, вот это начало, да, и вот этот весь процесс, и он замыкает в себе весь этот цикл, который мы читаем в Торе, семь дней творения, да. И по сути получается, что смысл всего сотворил, чтобы перетворить. И если вы это себе запишете и будете держать в своем разуме, то тогда у вас все время будет понимание главного ожидания Бога от человека. Вы помните, на третий день земля произрастила дерево, и дерево должно было быть само плодом и приносить плоды по роду своему, семенем по роду своему, да? А земля изменила этот принцип, и она просто произрастила дерево, которое приносит плоды. Но дерево само плодом не стало. И это самовольство земли, оно потом, по сути, сказалось и в процессе делания человека. Ну, если бы, пусть это вам не будет казаться сложным, изначально в замысле Бога было так, что сотворенный человек по образу Бога, он вот в этом процессе делания должен был перетвориться и стать уже подобием в этой жизни. То есть он должен был стать не просто деревом, а деревом-плодом. Но поскольку земля изменила эту схему, и дерево просто стало плодоносить и как бы производить потомство, но не делать этой работы по возделанию себя как плода, вот это как бы потом наложилось на историю самого человека, на сюжет возделывания души человека. Но это как бы не главное то, о чем я хочу вам сегодня сказать. Главное, вот из всего, что я сказал, вы должны вложить в себя, что Тора начинается словами «вначале сотворил Бог», и еще там же написано «сотворил, чтобы перетворить». И когда вы это все вместе будете держать, и вы понимаете, что то, что изначально, это как бы самые глобальные законы. Помните, мы в прошлый раз очень так подробно разбирали суть того человека, которого сотворил Бог. Давайте немножко заглянем туда, и я вам кое-что прокомментирую из того, что написано в истинных писаниях. Значит, вы помните эти три уровня? Уровень бара, когда Бог творит все из ничего, творит что-то, как бы выводит из себя на уровне мыслей, да, на уровне замысла. Ну, к примеру, какой-нибудь инженер-конструктор, ему к нему приходит идея, которая им начинает двигать, и он разрабатывает что-то новое, да, что потом он хочет реализовать в этой жизни. Так вот, вот эта вот идея и осмысление, это уровень бара, который изнутри приходит, да, изнутри Бога. Так вот, на уровне бара, смотрите, что произошло. Этот уровень бара в отношении к человеку, это 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Видите, сотворил, здесь три раза написано, и все три раза на уровне бара. То есть, это вот как бы точка отсчета, с чего Бог начинает творить человека. И конечный замысел того, к чему это все должно прийти, через вот этот промежуточный этап, где мы будем говорить чуть позже со словом «ваецер», да, слепил, сделал как бы из глины уже вот такой материальный образец, да, это как бы начало в физическом мире реализации процесса, да, которого задуман. А на самом деле в 26 стихе я это вижу как конечная цель того, что задумал Бог. Вот сотворить человека по образу нашему и по подобию нашему. Я сейчас не буду углубляться вообще в все сути стиха. Да? Почему? Потому что я хочу сейчас с вами проследить вот эту главную мысль, которая прослеживается в всем, что делает Бог, во взаимоотношениях с человеком, в том, чтобы сотворить этого человека по образу и подобию Бога. То есть, из всего, что я сейчас сказал, что вам важно отметить? У Бога желание сотворить человека по образу и подобию своему. И вы уже знаете, чем отличается образ от подобия. Да? В прошлый раз мы говорили, в кассетах вы послушаете предыдущий шаббат, тот, кто не слышал. И это как бы конечный результат. А следующий стих, с чего все начинается, с уровня бара, мы видим, что человек сотворен только по образу. И там нет слова «подобие». И это на уровне бара, и это говорит о том, что дальнейшее развитие человека подразумевает, чтобы прийти человеку вот в то желаемое на уровне асия по образу и подобию своему. Вот это в 26 стихе. То есть вот это все говорит о том, что человек, сотворенный на уровне бара, он не конечный результат, а он начало процесса того, о чем мы говорили. Сотворил, чтобы перетворить. Бара, ше, ит, бара. Берешит, бара. Вначале сотворил, сотворил, чтобы перетворить. Видите, как все завязано? 1 Коринфянам, 15 глава, 44-45 стих написано: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек, Адам, стал душою живущую». Слышите, что Павел пишет? Так и написано. Он сначала говорит о том, что по-любому сначала должно идти душевное, а потом духовное. И дальше он говорит: первый человек, Адам, стал душою живущую. И я долго не мог понять Павла здесь. Потому что, по сути, это противоречит тому пониманию, что Адам, который был сотворен из праха, введен в Эдемский сад, он ведь уже совершенство. А Павел говорит, что он душа живущая, а дальше говорит, а последний Адам есть дух животворящий. И Адам – это человек. Так вот, когда я все в это вникал в тексте оригинала, у меня была сразу первая мысль: а из чего творился вот человек во второй главе, которую мы читаем, то есть начало реализации процесса, в 7 стихе. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». В русском переводе мы читаем, что «сотворил человека из праха земного». И когда я читал в оригинале, из чего сотворил Бог человека, то написано «Ва ич цер Адонай Элохим эт ха-адам», то есть «сотворил вайцер» с двумя йод. Мы в прошлый раз говорили, эти два йод, это уже изначально вот в этом творении заложена двойная сущность. И написано «эт ха-адам афар мин ха-адама». Это первая часть. Поначалу вам сложно. Поймите, это основы. И если хорошо укрепиться в этих основах, тогда все остальное – комментарии. И поэтому я хочу вместе с вами сейчас разобрать эти основы. Потому что, когда мы разберем то, из чего сотворил Бог человек, и что нужно человеку во всем этом, и дальше, как это все развивалось, нам уже совершенно понятно будет на уровне внутренних познаний, чего же хочет от нас Бог. То есть, когда углубимся вот в это все, все станет настолько ясно и понятно, и каждый из вас будет понимать, чего же конкретно хочет от меня Бог. То есть, во-первых, придет понимание самого себя. Какой я? Что же я есть на самом деле? Так вот, я читаю. Адам, Афар, мин га-адама. И у нас переводится «Адам из праха земного». Но на самом деле написано «Адам – прах из га-адама». И га-адама переводится у нас как «земля». И у меня возник вопрос. Вот во всем, что Бог делает в первый день творения, да, Он делает и дает этому название. Я сейчас это вам продемонстрирую в нескольких местах. И что же это есть га-адама, которое переводится словом «земля»? До этого места в Торе есть три слова, и суть этих слов, смотрите, твердь. Встречали такое слово? На иврите ракия. Суша. Встречали такое слово? На иврите гаябашах. И земля. И это эрец. То есть понятие га-адама во всех этих процессах, которые творил Бог, в Торе еще не вводилось. Я вам сейчас чуть-чуть проиллюстрирую, как вводились вот эти понятия. Твердь, суша и эрец. И это очень важно, чтобы вы понимали, почему это важно. Потому что потом вот это эрец произведет на уровне оса душу животных из га-адама. Значит, сейчас углубимся в эту взаимосвязь. Чтобы вы понимали, как все происходило, потому что в русском языке читаешь, и совершенно непонятно, где тот момент начала творения. Мы читаем первые два стиха, да, и видим, вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И третий стих, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И когда я стал дальше разбираться по тексту, то мне стало ясно, что вот эти первые два стиха, первый и второй, это как предисловие. Почему я так вам говорю? Когда мы смотрим в оригинале, земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Я вначале, когда читал, я думал, что вот с этого начался процесс творения. Но на самом деле это просто вводное, потому что, по сути, понятие «небо» и «земля» с определенным артиклем «га-шамаим» и «га-эрец» будет только в 10 стихе, в 1.10. И вот уже когда мы доходим до 10 стиха, где мы читаем «и назвал Бог сушу землею», видите? Вот здесь только вводится. Причем мы читаем «назвал» и думаем, дано имя, да? На самом деле там стоит слово «ваикра», и суть не в том, что дается имя, а суть в том, что вот этой суше дается функция или задание исполнять роль земли. Ваикра, то есть призвал, призвал сушу быть землей, да? Вот чувствуете разницу? И вот так везде, где стоит во икра, я вам потом еще покажу. То есть не просто давание имени, что вот, это имя и вот это, а идет призвание как бы функции. То есть в 10 стихе вводится понятие «га-эрец» и «га-шамаим». Только в 10 стихе. И вот только после 10 стиха можно теперь прочитать 2 стих и понять, что вот в этот момент, когда были даны им функции суши и вот этой ракия, мы видим, что земля в этот момент была безвидна и пуста. А что значит безвидна и пуста? Мы в прошлый раз говорили тоху, вавоху. Это значит как бы хаос, но в нем он есть уже. И в нем он, это как вот эта сила Творца, которая будет воплощать этот замысел. Потом дальше тьма над бездною, и понятным стало по субстанциям. Смотрите, там, где вода, там Дух Божий носится, да? Там, где вот эта бездна, да, мы говорили, техом, это тот хаос, который вырваться хочет наружу под большим давлением. Там хашех. А хашех, тьма, это то, что в нашем понятии сейчас как дьявол переводится, да? То есть, это как бы духовные образы этих явлений. Если есть вода, значит, Дух Божий. Если есть вот это несдержанное зло, значит, как дух, вот этот хашех. Понимаете, о чем я хочу сказать? Тьма над бездною. Это как принцип. Руах над маем. То есть, руах всегда над Словом Божьим, а начальник тьмы, он всегда над вот этим хаосом. Теперь немножко о том, что такое наше небо. Вот то, что у нас называется Га-Шамаим. Мы видим, что вот здесь Бог дал название сушу землей, собрание вод морями. В 8 стихе мы читаем, назвал Бог твердь небом. И вот это небо, это как раз опять слово Ваикра, то есть призвал Бог вот эту твердь быть небом. А что такое твердь? Чтобы вы понимали, из чего начал твориться вот этот наш мир. Посмотрите 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Видите, да? И суть того, что происходит. Очень важный вопрос. Из чего Бог начинает творить этот мир? То есть, есть исходные материалы, из которых Бог начинает творить этот мир. Можете мне сказать? Кто сказал вода? Да. Исходные материалы, о которых ничего не говорится. Это тьма и вода. Вообще, книгу Бытие, первую главу, как сотворение, надо начинать с 3 стиха читать. То есть, первое, что начало происходить, Бог повелевает явиться свету. И свет является из тьмы. Почему я так вот хочу, чтобы вы в этом разобрались? Потому что это напрямую связано с человеком. Вот откройте 2 послание к Коринфянам, 4 главу, и мы вместе сейчас прочитаем с вами. В 6 стихе написано: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Видите? То есть вот то, что мы сейчас разбираем, оно напрямую связано с нами, с нашими сердцами и вообще со всеми процессами, которые будут происходить с нами. Потому что то, что в первой главе происходит, это все изначально на уровне бара, да, и это как принципы. Можно даже сказать, что речь не идет о создании каких-то частиц и предметов, а речь идет о создании законов и мер, которые будут управлять потом при материализации этого всего. Так вот, мы видим, что в первый день, когда свет появляется, он появляется из тьмы, то есть, а про тьму ничего не сказано, то есть тьма была. И эта тьма была вот в момент начала вот этого решит, того начала, в которое нас посвящают. А второе, то, то, что присутствовало вот в этом решит, с чего все началось, это вода. Вот во второй день, первый день, значит, явился свет из тьмы, а во второй день была везде вода. И вот на этой воде проводится на иврите ракия. Бог обращается уже к свету, явленному в этот мир, и говорит: проведи на вот всей этой воде линию, да. Ракия – это как оболочка. То есть, все, вода, 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 и вот эту воду просто разделяют. То, что стало над оболочкой, и то, что стало под оболочкой. И вот это вот, то, что разделило на иврите, это ракия. Вот это Бог потом и называет твердь, которую назвали для нас Га-Шамаем. То есть, по сути, то, что мы называем Га-Шамаем, это вот эта ракия, которая отделяет ту воду, которая над ракия, и ту воду, которая под ракия. Чтобы вы понимали суть потопа, когда верхние воды излились на землю, то она очень проста и понятна. Ракия была разрушена. И была разрушена, чтобы опять смешать все эти воды, верхние и нижние, для того, чтобы ослабить вот ту плотскую силу человека, из которой он был создан. Мы сейчас к этому подойдем. Но вот этот принцип ракия, отделения, он тоже глобальный принцип в Писаниях. Бог сначала взращивает, потом отделяет. Взращивает, отделяет. В итоге первых двух дней творения, я это так вам подробно рассказываю, чтобы вы увидели. Изначально материал вода, просто проводится ракия, отделяется. И вот потом вот этой воде, которая внутри этой ракия, Бог говорит, пусть она соберется, эта вода, в одно место. То есть начались процессы сжатия. И в результате этих процессов сжатия появилось свободное место, где воздух, появилось место, где собралась вода, и появилась суша. То, что высохло. Что? Нет, вы не думайте сейчас вверх-вниз. Ракия – это твердь, которая все это отделяет. И, по сути, на этой ракии расположены все эти звезды, вот все, что вы видите там, да? Это все внутри, в этой ракии. За этим ракия, там вода. Наши небеса так и называются. Га-ша-маим. То есть, там вода. То есть, не ракия вода, а там за ракия вода. И суть этой воды, она, как мы потом видим дальше, это тот дождь Духа Божьего, который изливается, да, для того, чтобы взращивать творение. Но это мы потом дальше увидим. А вот эта вот вода, которая внизу собралась и сжалась, да, это вот та вода, которая поднимается вверх, потом как в виде гэшем дождя, да, изливается, чтобы растить то, что на земле растет. Почему я так подробно обо всем этом вам рассказываю? Чтобы вы поняли, что до начала сотворения Адама существует три понятия. Твердь. И суть этой тверди – это ракия. Это то, что мы видим у себя над головой, да, как звездный мир. Потом суша. Это то, что от глагола «высушить». Да, вот была везде вода, вот высушили, и стала суша, которую и назвали «Гаэрец» – «Земля». А вот та вода, которая собралась в одно место, это стало морем. И слово «Адама» – «Земля» еще нигде не встречалось. Теперь мы зайдем с другой стороны. Сотворение души. Это следующий этап, следующий уровень. Если до этого творился, скажем, растительный мир, сначала суша, да, потом мы дальше видим, что земля должна произвести дерево, да, растение, потом планеты там, времена устанавливаются. И дальше мы в пятом дне видим начало сотворения душ. И из текста понятно, что для животных на уровне бара были сотворены души рыб, и всего, что в воде, и пресмыкающихся на уровне бара. И потом уже идет уровень, тут такой глагол стоит, произвела. Вода произвела, И потом дальше земля произвела. Речь идет о душе нефеш хаях, то есть душа живая, нефеш. Давайте сейчас конкретно посмотрим. Почему это нам важно? Потому что Бог сотворит человека Адам Афар мин Гаадама, человека Афара из Гаадама, и потом вдунет в него дыхание жизни, и он станет душой живой. И что же это за душа такая живая, и чем она отличается от тех душ, которые произвела земля? Мы видим, что в пятый день творения Бог творит живую душу для рыб и присмыхающихся, и это написано в 20 и в 21 стихе. В 20 стихе мы читаем: «И сказал Бог, да произведет вода». Видите? «Да произведет». На иврите же такое слово «ишрецу», то есть «закишит вода». У нас в этом году на даче стоял такой надувной бассейн. Ну, знаете, детский бассейн. За 3-4 лата такие продавались. Так вот, его надо было регулярно чистить. Если он постоит больше, чем 2 недели, ну, учитывая ту жару, которая была, мы уже визуально видели, как в этой воде чуть ли не как головастики. Вот просто кишила вода вот этими живыми. Вот это шарацу. Вот как вода это производит. Я смотрел и удивлялся. Думаю, надо же. Чистую воду заливаем из артезианской скважины. Ничего там нет. И через 2 недели, вот при этой жаре, даже через неделю, какая-то зелень появляется на боках, а вся вода кишит. Вот это вот то, что уже производит вода. Так вот, мы видим, что в 20 стихе Бог говорит, чтобы вода закишела этими душами, а в 21 написано: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода». И вот здесь вот сотворил на уровне бара. Видите, как это начало? А сотворил душу нефеш. И дальше на 6-й день творения, в 24 стихе написано опять: «Да произведет земля душу живую». Опять речь идет о нефеш хаях, и производит гаэрец из гаадама. И вот земля выводит такое слово таце, душу живую для животных. И животные сотворяются уже на уровне асе, то есть как бы уже достигшие того желаемого уровня, который должен для животных. Это первая половина 6-го дня. То есть из всего этого можно сделать такой простой вывод. Души всего животного мира были сотворены на уровне бара для живущего в воде, и все остальное просто развитие этих душ до животного мира, до 6-го дня, когда уже земля производит. То есть основа как бы та же самая. Заметьте, уничтожены потопом были только души, которые произвела земля, те, которые развратились. А души, которые произвела вода, они ведь остались нетронутыми. Все, что жило в воде, оно и жило в своей стихии. Ну и вот в итоге, к чему мы пришли сейчас. Мы увидели, как творился этот мир до человека. При этом мы видели, что были созданы души живые, и их произвела вода и гаэрец из гаадама. Следующий стих. Бог говорит: сотворим человека на уровне асе по образу и подобию. И мы понимаем, что это замысел Творца. И в следующем стихе мы говорили: творится человек по образу. Вы знаете, вот здесь очень интересно. В оригинале у нас написано Бытие, 1 глава, 27 стих, да? Мы читаем: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию». Но в оригинале написано немножко по-другому. Написано, если прочитать на иврите, «Бецелмо, бецелем, элогим». Вот это «бецелмо, бецелем, элогим» у нас переводится «по образу своему, по образу Божию». На самом деле написано «сотворил по образу его», а дальше «по образу Божию». И мудрецы спрашивают: по образу кого его? Вот это очень важно. Потому что все, что будет происходить дальше, оно напрямую связано с этим. И когда вы читаете третью главу книги Иоанна, то вы видите, что там приходит тот, который сущий на небесах. И кроме него никто не спускался, не поднимался. Так вот, мудрецы говорят, по образу кого его сотворил Бог человек? И отвечают. Оказывается, у Бога там, у него, есть образ, по которому он творит здесь человек. То есть мудрецы признают, что там уже есть человек или сын человеческий, который сущий на небесах, который, по сути, мы знаем, кто это. Да, это сын Бога, это вот то, что мы читаем в третьей главе. Давайте Иоанна третью главу откроем. И я вам прочитаю, смотрите, 12 стих. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Видите, есть Сын Человеческий, сущий на небесах. И до этого момента, как вот здесь вот это все происходит, никто не восходил, кроме него, да, и не приходил. И это есть вот то, что написано здесь в Бытие 1.27, сотворил по образу его, а дальше написано по образу Божию, а тот по образу Божию. Кому говорит Бог, сотворим человека? Вы знаете, здесь очень объемно. Здесь он обращается и к тому, что он уже сотворил ранее. Здесь он обращается к человеку, которого творит. Не исключает и вот этого понимания, что он обращается к тому образу, который у него сущий на небесах, и говорит, ну все, давай теперь на земле будем такого делать. Суть того, что здесь написано, здесь уже присутствует образ того, по которому Бог творит здесь образ человека. И этот образ того есть там в Боге, где-то там, который даже не введен в этот мир еще. Вы не устали еще? Но мы подходим уже к самому важному. К самому важному мы подошли к творению Адама. И давайте вторую главу Бытия откроем. И будем читать 4 стиха. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал небо и землю». На самом деле написано так. «Эле талдот ашамаем вегаарец» – это порождение небес и земли, внутри бара в день асе, б габара боем асот в день асе, Адонай Элохим эрец в шамаем. И речь идет эрец в шамаем, земля и небо, без определенных артиклей. То есть в конечном итоге речь идет о порождениях вот этого неба и вот этой земли во время творения бара на уровне делание Богом земли и неба, к которым все должно прийти. То есть, сотворил, чтобы перетворить. И вот здесь вот этот процесс. А вот дальше стих очень интересный. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Вот тут очень интересно. Очень интересно. Потому что здесь слово «земля» есть «эрец», есть «адама», и слово «дождь» не «гэшем», а «излияние духа». Вот слушайте, как это звучит примерно в оригинале. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, баэрец, в земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла», то есть речь идет а эрец вот этой суши, то, что появилось, когда вода сошла в моря. А дальше написано, потому что нет ки лё гимтир Адонай Элохим, потому что не было излияния Духа Божьего на гаэрец, на землю. А в иврите есть два слова «не» – лё и эйн. Так вот, лё – это когда звучит «кен лё», «да», «нет». А есть еще «эйн», к которая противоположна этому нет, есть, существует. Не существует, существует. И вот дальше написано, и Адам эйн, ла авод эт га Адама. И дословно, и Адам еще не существует, эйн, для работы возделывания га Адама. Смотрите, что получается. Кустарник еще не растет из эрец. Бог еще не изливает Духа Святого на эрец. И еще не существует Адам, который должен возделывать га-Адама. Читаем дальше следующий стих. Написано у нас 6, Бытие 2.6. «И пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». Здесь две части предложения. Написано, пар поднимался от га-эрец, и на самом деле в будущем времени поднимется. И вот это пар, это написано через алеф, и написано в будущем времени. Пар поднимется от земли. А дальше написано, и оросил все лицо га-адама. Пар поднимется от га-эрец, а дальше идет речь в прошедшем времени, и оросил все лицо га-адама. И вот здесь вот слово пней, да? Пней как бы то, что снаружи. То есть мы уже здесь видим в одном предложении одновременно га-эрец и га-адама. И вот все, что дальше пойдет, если в русском переводе мы вообще этого больше не увидим, потому что везде будет слово «земля», то если мы будем смотреть в оригинале, то нам откроется что-то очень глубокое и фундаментальное. Потому что дальше все будет связано с этой га-адама, которую надо будет в поте лица возделывать, которая будет проклята. И речь идет не об эрец. Вы начинаете понимать, к чему я все это вас так долго? Да. Если мы дальше будем смотреть то, как произведен Адам, да, следующее, Вайцер, да, то есть, как бы вся подготовка шла. Вот га-адама орошена, и дальше написано Вайцер с двойным йод, и сотворил Бог Адама Афара. Афар переводится как прах, то есть что-то летучее, да. И вдунул в лицо его дыхание жизни, и вот здесь вот, смотрите, вдувается не в паним, в лицо, а в апаим. Что такое апаим? Это вот то внутреннее лицо, тот внутренний наш взор, когда мы взираем на Бога. Когда мы ищем Его внутри, да, когда мы простираемся к Нему своей внутренностью, да, когда мы жаждем Его, прикоснуться к Нему. Да. Вот Бог вдыхает в это апаим дыхание жизни, и душа становится живой. Сейчас подведем маленький итог. Что же Бог сотворяет и кто же такой Адам, чтобы не понять себя? Во-первых, есть какая-то субстанция Адама. И Адама Афара создают из этой Адамы. И в эту субстанцию Адам Афар из Адамы вдувает дыхание жизни, и человек получается душою живою. Теперь, если идти в обратном порядке, мы знаем, что суть души живой – это рожденный свыше человек. Когда душа не живая, это человек, живущий по плоти, невозрожденный. И как бы конечная стадия вот этого невозрожденного – это афар, это то, чем питается змей. Как бы с Адамом уже все понятно. Вопрос, что такое га-адама?
С одной стороны, га-адама – это субстанция Эдена. В Эдемском саду Бог произрастил деревья из га-адама. А с другой стороны, там же во второй главе сказано, что Бог вайцер, то есть слепил животных из га-адама. И единственная разница между животными и человеком в том, что при вайцер, да, сделывании, вылепливании, будем так говорить, у человека присутствует в слове «вайцер» двойное йод, И если смотреть по первой главе, когда Бог сделал животных, то там сразу написано, что земля произвела этих животных, и они стали нефеш хаях, душа живая. А человека недостаточно было сделать просто из гаадама, как нефеш хаях. В него нужно было еще, учитывая того, что он сделан с двойным йод, который, по сути, говорит о двойственной природе человека. И суть этой двойственности в том, что внешняя его сторона смотрит в окружающий мир, а внутренняя его сторона, она смотрит на Бога. И вот этот вот второй йод, который смотрит на Бога, вот это лицо этой внутренней стороны, оно называется апаим. Внешнее лицо паним, а внутреннее апаим. И Бог вдыхает дыхание жизни в это апаим. И только после этого написано, человек стал душою живою. То есть я хочу показать вам разницу, что животное, когда только Бог сделал, земля произвела его, и он стал нефеш хаях. А вот человеку было недостаточно, чтобы он, сделанный из земли, был нефеш хаях. Человеку еще нужно было вдунуть дыхание жизни в это апаим внутреннего человека, то второе йод, вторая сущность человека, смотрящего на Бога. Вот только тогда он стал душой живою. И, по сути, животные сделаны просто из гаадама, а человек сделан из афар гаадама, самого легкого слоя, да, легкого слоя гаадама. И когда я об этом размышлял, я вспомнил, написано о премудрости, помните, премудрость — тончайший дух, который проникает все духи. И вот, по сути, через это можно понять вот эту разницу этих субстанций. Нефеш хая, животные, сделаны просто из гадама, как бы плотная субстанция. Духу трудно проникать через такие субстанции. То есть это вот эта животная природа. И в человеке она тоже присутствует. Но вместе с тем вот эта вторая его природа, второй йод, оно требует, чтобы Дух Божий мог проникать его субстанцию человека. И поэтому человек делается из афар гадама, то есть самого, скажем, легкого слоя этой гадама. А гадама, по сути, это субстанция, которая в себе изначально несет вот эту животворящую силу. И суть этой животворящей силы вот то, что есть в этом мире, как реализация, вот этот верхний слой земли, который плодородит. Вот вы подумайте, что не положи в землю, оно почему-то начинает расти, что-то заставляет. Вот это вот хая сама по себе, жизненная субстанция такая, которая как бы мельчайшая составляющая живого, которая, в общем-то, и движет все жить. Если все это вместе сложить, то получается, что та часть в человеке, которая внешнего человека из гаадама сделана, она по своему происхождению несет в себе вот это животное начало, вот эту животную силу, то, что в животных. А то внутреннее, куда Бог вдунул дыхание жизни, по сути, это и есть вот то семя Машиаха, которое оживотворилось, которое теперь надо Адаму в Эдемском саду было возделывать, чтобы из образа Бога прийти еще и к подобию Бога. Суть завета Бога с Авраамом — обрезывание вот этой орла, этой животной, плотской, необузданной силы в себе, которая ярко выражена в животном мире, в душах животных. И конечный результат, чтобы эта гаадама, как почва, вырастило в себе вот это семя Мессии, семя Авраама, которое есть Христос. Вот, по сути, такой замысел у Бога. Сделать человека сначала как плодородную землю, посеять в него это семя Машеха, вдунуть в это семя дыхание жизни, и потом дать ему все необходимое для того, чтобы эта душа, нефеш, она могла вырастить это семя. Ну, еще одна мысль. Бог вводит человека в Эден. И там, в этом Эдене, он взращивает сад. Просто вскользь, я уже не буду углубляться, времени уже много. Вот слово Эден, оно от слова Эд отличается только последней буквой Н. Есть слово Эд в иврите, да? Помните, мы как-то говорили Шма Айн, Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Далет, да? И вот это большое там написано в оригинале Торы Айн и Далет, Эд, читается как свидетель. Эд – свидетель. И суть этого свидетельства в том, что тот у кого имя Эд, он несет в себе это благовествование единого Всевышнего. Так вот, с этим Эд много связано. Эд, мы уже знаем, что это свидетель, да, о чем свидетельствует он, о Всевышнем. А вот Эден, это такая категория, это неземное. Мы видим, что из Эдена есть выход на землю. Но это не принадлежит земной плоскости, тому, что было ограждено Ракия, твердью. Это какая-то совсем другая субстанция. И, по сути, если это уже мои мысли, если речь идет о том, что Адама, рожденного свыше, вводят в Эден, то есть это территория этого свидетеля, Эд, свидетель, то есть это, ну скажем, то духовное пространство, куда сейчас нас Бог вводит через рождение свыше, где дальше мы должны, возделывая эту землю и питаясь от дерева жизни, но не трогая познания добра и зла, мы в конечном итоге, главная цель, выращиваем плод в душе. То есть душа должна перетвориться, чтобы Адам душевный стал Адамом духовным. То есть я не побоюсь сказать то, что Павел в Колоссянах пишет. Бог ввел нас в царство возлюбленного Сына. Вот суть вот этого Эдена. И смотрите, что Бог говорит Адаму про Эден. То есть, по сути, это напрямую относится сейчас к нам здесь. В 17 стихе написано: «А дерево познания добра и зла», опять тут не дерево познания добра и зла, полное название, само дерево называется деревом познания. А дальше просто написано «товра». И суть этого дерева в том, что когда человек начинает что-то сам от себя узнавать через ум, то в конечном итоге у него «тов» переходит в «ра», а «ра» в «тов». То, что мы видим в этом мире. То есть добро искажается до такого уровня, что переворачивается на голову и становится злом, и все это принимают как зло, и зло искажается до такой степени, что становится добро, и все это принимают как добро. Понимаете, вот суть дерева познания. И самое-то главное, что вот те, которые идут этим путем, они ведь стыда перед Богом не чувствуют, да? Совесть их не обличает, потому что они-то думают, что это хорошо. Вот все их устремления, они же хотят хорошего. Как эта поговорка? Хотят хорошего, а получается как всегда. В итоге все хорошее кончается злом. Любое начинание, возьмите человека, что бы хорошее они ни делали в этом мире, кончается злом для человека. Так вот, это суть дерева познания. То есть само дерево, оно называется дерево познания, а дальше, которое то превращает в ра. Вот, ну так примерно. Бог говорит: от этого дерева не ешь, в день, в который ты вкусишь, это Бытие 2.17, от него смертью умрешь. И вот это вот смертью умрешь, о чем речь идет? Смертью умрешь на иврите звучит мот там ут. Так вот, мот — это смерть, а там ут — это праведность, непорочность, цельность, отсутствие дефектов. Мот там ут. По сути, Бог говорит Адаму: в тот день, когда ты вкусишь от этого дерева познания, умрет в тебе вот эта цельность твоя, вот эта непорочность твоя, вот эта праведность твоя. Ну, в иврите есть еще слово «праведность» – «цедек». И сейчас мы увидим суть этого «цедека» и «тамут» в Ноахе. Но на самом деле здесь написано: не смертью умрешь, а вот когда вкусишь, то у тебя умрет вот эта непорочность. Помните, написано было: целостный. Авраам был целостный, да, умер целостным. Здесь речь идет о вот этой целостности, вот этой души живой. Раньше непонятно было, что же произошло с Адамом после того, как его изгнали из Эдемского сада. И как же в конечном итоге связать вот смертью умер, как бы потерял спасение, в моем понимании было. И вместе с тем мы читаем в «Премудростях» Соломона такие стихи в 9 главе и в 10. Ну, с 17 стиха 9 главы прочитаю. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью». И 10 глава, 1 стих. «Она сохраняла первозданного Отца мира, который сотворен был один, и спасла его от собственного его падения». Видите, как написано? «Спасла его от собственного его падения». И когда я разобрался с вот этим проклятием, которое Бог сказал Адаму, и с тем проклятием, которое Бог сказал Каину, я вдруг увидел, что это разные вообще процессы. Хочется скорее вам это все донести, и понимаю, что если потороплюсь, то вы не поймете все до конца. Но это очень важно. Значит, смотрите, от дерева познания хорошо и плохо не ешь от него, потому что в день еды из него придет смерть твоей праведности, смерть твоей непорочности. И вот это слово «тамут», непорочность, мы как раз встречаем в Бытие 6.9, когда речь идет о Ное. Ной был человек праведный и непорочный. И написано «Ноах иш цадик тамим». Тот же славный корень «тамут». То есть Бог говорит Адаму в Эдемском саду: как только ты вкусишь от дерева познания, ты потеряешь свою цельность. Почему это так важно? Потому что важно понять, что же произошло потом с Адамом. И почему в «Премудростях» Соломона написано, что он все-таки спасся премудростью. Вот сейчас мы подошли именно к сути вот этих опоясаний, которые Бог дал. Кожаные одежды, как написано, и дал Адаму и Еве, когда изгнал их из Эдемского сада. Ну, вы знаете, Адам вместе с Евой съели. И я на этом останавливаться не буду. Я все-таки хочу проследить роль этого Адама в жизни человека. Когда Бог вводит Адама в сад Ган-Эден, он ему говорит: ты должен возделывать. И вопрос в том, что возделывать. Там растут деревья, и деревья растут, в общем-то, Бог взращивает деревья, да их возделывать не надо. Получается, надо возделывать землю, а вопрос в том, какую землю и как возделывать. И этот вопрос для человечества до сих пор остается актуальным. И то, как это понял Адам, как это понял Каин, как это понял Авель и как это понял Ноах, мы увидим здесь сразу вот эти направления пути возделывания для человека. И вы тогда можете понять, какой же из этих путей самый полезный для человека. Значит, Бог говорит Адаму: если ты вкусишь, ты потеряешь свою цельность, свой шалом потеряешь. Душа твоя станет с изъяном. И вот Адам вкушает, и слушайте, что Бог говорит Адаму. Очень интересно. 3 глава, 17 стих. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Вот тут вот два момента хочу подчеркнуть. Проклята Гаадама. И по сути написано: проклята Арура, земля Гаадама. При работе над ней, Бавуреха, с духовным страданием, напряжением, Бейцион. Вот это Бейцион, это по сути вот те страдания, о которых мы читаем в Новом Завете, когда страданиями научаемся послушанию. И вот здесь вот это слово Бейцион стоит, что поскольку Гаадама проклята, при работе над ней ты будешь работать с духовным напряжением и страданием, и это будет во все дни твоей жизни. То есть, если в Эдемском саду Адам мог просто взращивать свою душу, то после этого меняется для него стратегия его роста. Он теперь будет взращивать свою душу через этот Бейцавон, через эти страдания. Но слушайте дальше, как. Тернии волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. То есть вот эта Гаадама произрастит у тебя внутри много злого. А питаться ты будешь полевой травою, а мы знаем из первой главы, что это трава животных. То есть ты, в общем-то, по уровню опускаешься на уровень плотского животного человека. Но в 19 стихе написано: в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вот в этом 19 стихе здесь совсем другая мысль, не то, что мы читаем здесь. Смотрите, что здесь написано. Значит, в поте лица. Слово лица – апейха. Речь идет о внутреннем лице. Будешь есть хлеб. И написано «лехем эд». Хлеб свидетеля. В поте лица будешь есть хлеб свидетеля. А дальше написано, подразумевается, и это возвращение твое в Гаадама. То есть, вот какой путь раскрывается для Адама после его изгнания из Эдемского сада. В поте своего внутреннего лица, то есть там изъян у тебя, теперь из-за этого ты будешь в поте лица, значит, с большим усилием, с бейцавон, со скорбью, будешь есть хлеб лехем эд, хлеб свидетеля. Скажите мне, что это за хлеб? Амен. Слово. Мы сейчас подойдем к одеждам, и тогда вы поймете суть этого хлеба. Будешь есть хлеб свидетеля, возвращение твое в Гаадама. Потому что из нее ты взят. Потому что ты прах, Яфар, и в прах возвращаешься. То есть, понимаете, что произошло? Речь не идет о том, как тут написано, в поте лица будешь есть хлеб, то есть по жизни будешь рабом тут, доколе не умрешь. Речь совсем о другом идет. Речь идет о том пути, который будет проходить вот с этого момента Адам, для того, чтобы в конечном итоге прийти в полноту и родить этот плод души. Кушать будешь апоим, внутренним лицом, и кушать будешь не хлеб, который снаружи растет от Гаэрец, а хлеб от Эда, от свидетеля, хлеб жизни, будем так говорить. И это путь, который Бог, это же принципиально. После падения Адама это относится ко всему человечеству. А вот то, что дальше будет происходить, это уже пути, как реализовали потомки этот путь. И смотрите, а какой же хлеб свидетеля, в чем суть? Я так увидел для себя. Мудрецы говорят, что свет, ор с алеф, да, на иврите, это одежда Всевышнего. Ну и мы знаем также, что вот это сияние славы для Адама и Евы были вот этой одеждой там, в Эдене. И Бог сотворяет, давайте прочитаем, как Бог дает эти одежды Адаму и Еве, чтобы вы поняли. Помните несколько мест, где уделяется внимание тому, в какой ты одежде? Вы говорите, что ваша одежда чистая, ваша одежда на самом деле запачкана, да? В какой ты одежде на брачный пир пришел, да? Так вот, значит, в третьей главе мы читаем, Бог ищет Адама, Адам спрятался. И, конечно, можно было бы еще об этом много рассказывать. Помните в пятую главу книги Второзакония, где Бог говорит народу заповеди, народ слышит и слышит духовным слышанием. И потом приходит золотой телец, и все. По сути, повторяется та же ситуация, которая произошла в Эдемском саду. Бог вводит Адама в Эдемский сад, ему нужно только питаться. Бог приводит народ к горе, говорит, оживляет народ и говорит, только тебе надо только слушаться голоса моего. И тут в итоге приходит золотой телец, и все разрушается. И дальше путь Иакова. Путь Иакова – возделывание земли, вот той одежды, которую дает Бог. Я подвожу вас к этому понятию сути одежды, как бы, чтобы вам легче было понятно. Значит, сделали опоясание в 7 стихе. В 21 стихе написано, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Одежды кожаные и одел их. То есть, по сути, это свитки Торы. Но речь идет не просто о свитках, а речь идет о том лехем эд, том хлебе свидетеля, который Бог дал Адаму, чтобы он, возделывая в поте лица вот этот хлеб, имел одежду. То есть, одеяние. Это вот то, о чем уже мы читаем во Второзаконии, где Моисей говорит, всем будет праведность наша, если мы будем исполнять слова сего закона. Это тот путь Иакова, как раба, в послушании до момента рождения свыше, когда он уже сыном становится, то, что мы в Галатах читаем. Вот, по сути, это то, что произошло с Адамом. Адам был духовным, и после греха Бог его не отвергает, он говорит, теперь тебе в поте лица надо будет возделывать вот это И вот через скорби и страдания ты будешь научаться послушанию. Смотрите теперь, что дальше происходит. Нам осталось посмотреть, что же Бог сказал Каину. 4 глава, 11 стих и 12. Значит, и ныне проклят ты. В случае с Адамом было проклято Гаадама. То есть пришел ущерб его целостности, и Адаму надо возделать Гаадама. А теперь с Каином, когда произошло убийство, Бог в 11 стихе говорит, ныне проклят ты от Гаадама. Проклят ты от земли. И написано, ты от Гаадама, теперь ты проклят. Потому что Гаадама отверзла уста, чтобы принять кровь брата твоего. И мы понимаем, что Гаадама это не то, что просто пролилась кровь на землю. Это что-то гораздо большее. Это вот та душа, которая подняла руку на ближнего, пролила кровь. И когда она проливает эту кровь, приходит, смотрите, дальше написано, суть этого проклятия. Когда ты будешь возделывать землю, как вы думаете, о какой земле речь идет? Гаадама. Она не станет более давать силы своей для тебя. Вы понимаете, о чем речь идет? Когда ты теперь будешь возделывать землю, то есть ты будешь стараться читать Тору, делать как бы все, что там написано. Помните, когда разведчики вернулись и начали плакать 9 ава, посмотрели обетованную землю, и начали плакать, и Бог сказал, что вот из-за того, что вы плакали, теперь вы все время будете плакать, да? И никто из вас не войдет. Они говорят, ну хорошо, ну мы согрешили перед Богом, пойдем сейчас завоюем эту землю. И пошли, и получили поражение. А Моисей им говорит, не ходите, потому что с вами Бога нет. Понимаете, когда душа с ущербом, но Бог с тобой, и ты возделываешь землю и исправляешь этот ущерб, это одно дело. А когда уже душа приняла кровь, и уже ты проклят от этой Гаадама, да, то возделывай ты ее, не возделывай, она уже не дает тебе силу. Не идет процесс вот этого созидания. Нет покаяния. Должно быть и покаяние, и искупление. Так вот, в случае с Каином Бог говорит, то есть я вам как бы раскрываю то, что там в глубине написано, вы же этого не увидите в русском тексте. То есть вы теперь понимаете, почему Адам все-таки спасся премудростью. Раньше я не мог понять, вообще где-то нестыковка происходит. Теперь я понимаю, почему. Спасся премудростью. Это путь Иакова. Вот, кстати, когда Бог говорит змею, что семя тебя будет разить в голову, семя жены, а ты будешь кусать его в пету, так там пета, там Иаков без йод. То есть Яков обычно пишется с йод, то есть буква Бога, да, первая. А там без йод. Яков. То есть, по сути, это мы видим в жизни. Когда мы без Бога, тогда у нас все время проблема. Нас все время этот змей кусает. Причем кусает в пету, это такое место нечувствительное. Но яд-то реальный. И он так медленно идет, и когда ты уже опомнился, ты уже все, полностью весь инфицирован. Поэтому вот такое опасное его кусание. Он как бы шепчет, ты это незаметненько для себя принимаешь в разум, начинаешь думать, и яд распространяется уже по всей твоей душе, и ты полностью пропитался этим всем ядом. А все почему? Потому что без йод. Потому что позволил остаться без йод. Так вот, с Каином здесь и написано. Когда ты будешь возделывать Гаадама, она не даст тебе больше силы своей. И будешь скитальцем Гаэрец. Видите? Тут два раза земля написана. В 12 стихе. Будешь возделывать землю, да? Она не станет давать силы твоей для тебя, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И ты читаешь и понимаешь, ну да, как бы он будет бегать по этому миру и нигде себе покоя не найдет. А на самом-то деле речь совсем о другом. Ты будешь возделывать Гаадама, она ничего не поможет тебе, потому что проклята. И из-за этого ты будешь скитальцем на этой земле. Это то, что он сказал Каину. Ну вот, теперь можно все это подытожить, может быть, вкратце. Значит, главная задача человека – возделывать Адама, возделывать свою душу, чтобы она принесла плод. И когда мы смотрим на то, что Бог сказал Адаму после изгнания из Эдемского сада, он сказал, что ты это будешь делать в скорби, в поте лица, значит, с большим усилием, с бейтсавон, со скорбью. Будешь есть хлеб лехем эд, хлеб свидетеля. И когда рождаются Каин и Авель, мы читаем, что Каин, он первенец, он начал возделывать эту гаадама и принес плоды от земли. То есть вас все время интересовало, в чем суть конфликта. А Авель почему-то стал пастухом и принес плод от первородных, и это угодило Богу. Вы не догадываетесь сейчас, в чем разница возделывания? У Адама родились два сына. И уже есть установка для обоих возделывать землю. И сказано возделывать Гаадама. И есть два пути возделывания Гаадама. Религиозного делания. Я знаю, как все надо делать. И я буду руками все это делать. И принесу Богу от того, что я сделал своими руками. То есть написано, делами закона не оправдается никакая плоть. Так вот, вот это вот суть возделывания Каина. И вот это он приносит Богу. Как бы он старался, возделал Адама, и он первенец, и он должен служить в семье, потому что это изначальный устав Бога, первенцы в семье, а не служители за всю семью. А Авель вдруг решил стать пастухом. И суть пастуха в том, что он все время в созерцании. Он заботится о своих овцах, он любит их, дружит с ними. И все время, и днем, и ночью он созерцает всю красоту неба и размышляет. Душу свою возделывает, общаясь со Всевышним. И когда он приносит первородное от того, что он возделал, написано первородное, лучшее, первородное как бы от начала до конца, все, и написано в конце, о конце года там написано, да, спустя некоторое время, то есть время принесения плодов Господу. Мы вот в Суккот приносим эти плоды Господу и свидетельствуем этими плодами, что мы вошли в обетованную землю. Так вот, один принес от труда рук своих, да, которые делами рук, а другой принес от труда сердца своего, возделывания души своей. И произошло то, что мы читаем в Галатах у Павла, что живущий по плоти будет всегда гнать живущего по духу. Это у Галатов 4 глава, 29 стих написано. «Ну, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». То есть, по сути, столкнулись религиозный дух законников с рожденными от духа. И мы видим, что это уже было. После всего этого Бог дает Еве другое семя, как она говорит. И мы знаем, что семя – это то, которое будет разить змея в голову. И я заканчиваю, значит. Мы увидели тот путь, который Бог дал Адаму после его согрешения в Эдемском саду. И, в принципе, с тех пор, значит, этот путь принадлежит всякому человеку. И мы увидели, как этот путь может исказиться через делание рук человеческих. И в Новом Завете мы видим, что единственный путь, по которому правильно возделывать нашу душу, это Нагорная проповедь, которую дает Иешуа, начиная с нищего духа, из плачущих перед Богом, и жаждущих праведности, насыщающихся, да, становящихся милостивыми. И все это через то слово «хлеб», «лехем эд», который надо возделать в поте лица, с ицавон. Мы через это все со скорбью проходим. Так вот, в конце я просто вам скажу про Ноаха. Когда он родился, в Бытие 5.29 написано, «И нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Слышите, да? Так вот, на самом деле написано, что он утешит нас при возделывании Гаадама, которую мы в скорби возделываем своими руками. Понимаете, они все еще возделывают руками Гаадама, а с рождением Ноаха что-то другое, придет утешение. И результат жизни Ноаха. Бытие 6.9. Написано, вот житие Ноя, двоеточие. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. И вот тут очень интересно. До этого мы несколько раз встречали слово «талдот» – «порождение». Тут на самом деле написано «эле талдот Ноах». Здесь «порождение Ноаха». То есть… Слушайте, да, ты уже уловил. Когда мы читаем в 5 главе «Бытие родословия Адама», там тоже «вот талдот Адама». И написано «Адам жил 130 лет» в 3 стихе и родил сына по подобию своему. Значит, порождение талдот Адама начинается с того, что он рождает сына. И это суть пути, как дерево, которое не становится плодовитым, а рождает плод по своему подобию, рождает сына. Но процесс делания там еще не закончился. А вот про Ноаха сказано. Вот порождение Ноаха. Ноах. Ноах родил Ноаха, цадика и непорочного. И поэтому Бог вот именно Ноаха выбирает из всего, чтобы ввести его в новый мир, а тот он уже решил разрушить. И в иврите так и написано. Сейчас я прочитаю. Вот порождение Ноаха. Ноах, муж праведник, непорочный, становился, проживая перед Элохим, ходил Ноах. Это я вам дословно, каждое слово с иврита. Вот порождение Ноаха. Ноах, муж праведник, непорочный, и он таким становился, проживая и ходя перед Элохимом. Вот порождение Ноаха. То есть Ноах прошел путь, который, в общем-то, в итоге породил Ноаха праведника и непорочного. То есть он возделал свою душу и достиг вот той конечной цели, которая дерево плодовитое. Ну, вот теперь где-то как-то я, можно сказать, один пласт из того, что я увидел в Торе этих недельных главах, рассказал. И я понимаю, что вам это надо будет еще осмысливать. Я сделаю кассеты, вы будете это все слушать, разбирать. Но для меня было очень важным увидеть то самое главное, что Бог нам через все это говорит. Та цель перед человеком, которая поставлена изначально, возделывание души в дерево плодовито, она остается. И вот то, что произошло с нами после падения Адама, значит, возделывать скорби, это тоже остается. Но вместе с тем, через рождение свыше и веру в Иешуа, который пришел и разрушил власть греховной плоти, я вижу, что мы уже в статусе вошедших опять в Ган-Эден для того, чтобы возделывать свою душу, и зло там не имеет власти. Вот это разрушение целостности, которое пришло в жизнь Адама, через принятие Иешуа, оно устраняется. Вот этот путь возделывания, когда ты понимаешь, что самое главное не религиозные твои дела, не вот это внешнее видимое, все это не то. Все определяется тем, насколько меняется твоя душа в сторону света и в сторону добра и любви и тепла к ближнему и к Богу. Потому что вот то, с чего началось все, когда Бог повелел из тьмы воссиять свету, то написано «свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это суть человека, которому теперь надо начать двигаться. И ясно, что направление движения к тому, чтобы свет прошел через эту тьму и стал день. Речь не идет о том, что ты должен уничтожить эту тьму. Она была изначально. У нее есть просто своя задача. У тебя есть своя задача. И поэтому каждое твое решение, каждая твоя мысль, каждое твое действие, ты просто должен определять, а это мне дает больше света или это затемняет меня? Даже мысли, которые ты думаешь, ты можешь их оценивать на предмет наличия света или тьмы в них. Кто-то из мудрых сказал, вот то количество света, которое дал нам Бог, можно потратить на то, чтобы бороться против тьмы и растратить его напрасно. А можно потратить на то, чтобы умножить количество света, и тогда то количество тьмы в процентном отношении станет совсем незначимым в тебе. Вот тот путь, который Бог предлагает изначально человеку, возделывать душу, возделывать по пути света, тьма будет. Она будет, но у нее есть свое назначение. Через страдания возвращать на путь тех, которые уклоняются. И она тоже выполняет свою задачу.
Но самое важное, вот эти пути, которые вы должны теперь четко представлять. Тот путь, который получил Адам, тот путь, по которому пошел Каин, тот путь, по которому пошел Авель, и тот путь, который прошел Ноах. Ноах родил Ноах, человека праведного и непорочного. Вот он тот путь. Это результат возделывания души. По сути, молитва Шма – это и есть тот путь, главный путь возделывания души в плод. «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей нефеш своей, той нефеш, которую возделывать надо, всем разумом своим, всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя». Аминь.